А сейчас тема, которая у нас на сегодняшний день запланирована, это Карен Хорн. Немецкая, американская психолог. Годы жизни 1885-1952. Две основные книжки, которые у нас есть в переводе, я очень вам их рекомендую посмотреть при желании. Первая называется «Невротическая личность нашего времени». «Невротическая личность нашего времени». И вторая книжка называется «Наши внутренние конфликты». Читали, да? Первую читаете? Как впечатление? Слог?
Очень понравилось.
Но она сама, на самом деле, очень интересный человек. В девичестве фамилия Дэниэльсон. Хотя, не знаю, зачем вам это нужно. Вот, родилась в Германии. Там же и работала. И, пожалуй, нужно сказать несколько моментов, связанных с ее жизнью. Во-первых, внешность у нее была, ну, не эталонная. Может быть, именно из-за этого отец вызвал у нее довольно сильно выраженный комплекс неполноценности. Возможно, именно из-за этого Карен Хорн потом стала писать как раз о невротической личности. Ну, нет еще ни одного психолога, кто бы не писал о своих проблемах. К сожалению, здесь нужно как бы действительно признать, что невротическая личность нашего времени – это тот невротик, которого Хорн в себе изжила, трансформировала, осознала и преобразовала. С 30-х годов Хорн переезжает в Германию, в Штаты, извините. Нужно сказать, что пока она работала в Германии в качестве психоаналитика, она была довольно успешна. Но учитывая то, что в 34-м году к власти приходит Гитлер, естественно, приходится уезжать, иначе ей по роду деятельности грозит концлагерь. А в Штатах в это время совсем другой период временной, совсем другие ценности и задачи, как сейчас у нас, они очень серьезно отличаются между Москвой и Подмосковьем. Если в Москве люди занимаются саморазвитием, то в Подмосковье выживанием. Это парадокс. Вот московская шутка недавно в Питере говорила, если жизнь за МКАДом, питерцы обиделись, потому что они посчитали, что они тоже за МКАДом оказались. Но потом сказали, что у них есть КАД. Тоже кольцевая автодорога, поэтому так как у них есть КАД, значит они успокоились. Но с другой стороны, очень важный момент. Смотрите, получается, что в Соединенных Штатах в этот период Великая депрессия. Опасность банкротства, обеднение масс. И, естественно, у американцев нет никакого особого стремления заниматься теми проблемами и неврозами, которыми занималась Хорн, будучи в Германии. Нужно сказать, что американцам вообще эдиповые проблемы были неясны и совершенно несозвучны. Наверное, так же, как жителям Подмосковья. Должны быть. Ну, хотя на самом деле в этом действительно есть тенденция, для меня она очень интересна. И тут Хорн приходит к очень интересному выводу, что оказывается, для каждой культуры характерен свой определенный тип невроза. Этот тип невроза свой у русских, а к русским она по-особому относилась. Этот тип невроза свой у немцев и свой у американцев. То есть калька невозможна. Потом Маргарет Мид также показала, одна из классиков американской психологии, также доказала то, что в некоторых культурах могут вообще отсутствовать неврозы. Ну, в частности. Смотрите. Первобытная культура. Чем первобытная культура характеризуется? Тем, что время там циклично. В сказках, которые нам, судя по всему, остались именно с того времени, Главный герой хорошо знает, что будет с ним происходить, что он должен делать. Он может о себе услышать в песнях и сказаниях. Кстати, то же самое я слышал на Крайнем Севере, когда в командировках был. И там у них есть вообще потрясающая особенность, когда он описывает, что вот здесь вот богатырь дрался с ведьмой. Вот здесь вот, с колдуньей. Ну, она еще и каннибал, типично. Богатыри на Крайнем Севере вбивают друг друга в голову. Вот, бьют друг друга по очереди, по головам. Выигрывает тот, кто первым кулаком вобьет другого в землю. Ну, на севере каменистая почва. Вот это очень проблемно на самом деле. Ну, наверное, нечеловеческая мощь. Но вот представьте, как он описывает, как богатырь дерется с какой-то колдуньей, людоедкой. И он описывает, это вот здесь происходило. Я это видел. Дружок, позволь, как ты здесь мог быть? Как ты мог это видеть? Ну, как-то вот совершенно спокойно. Да, вот представьте, в нашей сказке идет человек на рыбалку, видит, что Илья Муромец дерется со змеем Горынычем. Здорово, Илюха, привет, змей. Ну ладно, я на рыбалку пошел, если что, звоните. Есть логика. Бред какой-то, да, для нас? А у них их эпос четко включен в жизнь. И получается так, что действительно, это происходило вот здесь. Вот. Он это как бы видел. Или он может это представить. Это нормально. Он может услышать в песне, старинной песне, то, что с ним будет происходить дальше. Потому что эта песня сочинена про него. У нас это осталось. Книга судеб и прочее. Да, вот такие отголоски какие-то. Но все равно. Чем первобытная культура интересна для нас? Тем, что там невроза нет. По определению нет. Потому что время циклично. Вот запишите. В цикличной культуре первобытной невроза нет по определению. А когда дело касается современной культуры, то это время оказывается дискретным, разорванным, прерывным. Когда мы разорвали время, у нас время стало тройственным. Это прошлое, настоящее и будущее. Мы идем из прошлого, мы стремимся в будущее, а настоящее всего несколько секунд, которые моментально становятся прошлым. Результат, мы ничего не успеваем. И в этом-то как раз возникает проблема современного человека, что он невротичен по своему определению. Ну, при условии, что он признает то, что время прерывисто. А Хорни в Штатах организовала собственную организацию, которая называлась Американский психоаналитический институт. А в нем она, собственно, и проработала до конца своей жизни. То есть до 1952 года. Какие разногласия между Хорни и Фрейдом существуют? Первое разногласие, пожалуй, самое главное, не забывайте, Хорни от женщины. Поэтому влияние сексуальности Хорни уменьшает. В ее психологии нет сексуальной теологии проблемы. Сексуальной теологии невроза. Она не признает фрейдовские стадии развития. Также она не признает эдипового комплекса и специфики взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Что оставляет Хорни в своей психологии? Крайне мало, но это основное. Essential. Итак, первое. Идея бессознательного. Второе. Идея внутреннего конфликта. Отсюда вытекает потребность во внутренней защите и, соответственно, большое внимание в своей психологии она уделяет детству, феномену детства. В этом смысле мы можем назвать ее психоаналитиком, но нужно сказать, что в личной жизни она была не очень успешна. Вот. Но это дело касается и личной жизни. Основной термин, который Хорни использует, называется «Основная тревога». И это немножко созвучно тому, что говорил Адлер о комплексе неполноценности. То есть у каждого человека есть основная тревога. Ну что, давайте рассмотрим тогда общий подход корня к проблеме конфликта. Ну, внутреннего конфликта, разумеется. Ну, во-первых, внутренний конфликт – это некая вещь, которая присуща и здоровой, и невротической личности. Есть она у всех. Это вообще обязательная часть человеческой психики. И в то же время Хорни различает конфликт нормальный и конфликт невротический. В чем различие? Нормальный конфликт осознается личностью. Невротический же конфликт бессознателен и никоим образом осознаваться не может. Мало того, невротический конфликт – это конфликт добра и зла, который имеет свои конкретные воплощения. Ну, в частности, классический невротический конфликт – это существование нехороших дядь и теть, которые хотят зла конкретному невротику. Как воспринимает мир ребенок, которому нужно идти сдавать кровь из пальца? Что существует исчадие ада, которое высасывает кровь из пальца при помощи какой-то трубочки. Согласитесь, очень злостное существо. А как нужно воспринять тогда нервопатолога, вот этого сурового человека с молоточком? С позиции невротика это очень проблемная вещь. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим на непосредственное отношение к врачам, обывателя, мы увидим, что здесь очень много именно невротического восприятия. Потому что обыватель боится идти к врачу только из-за того, что могут найти много заболеваний. Да? Что-то знакомое? Теперь. Культурный аспект проблемы воплощается в различного вида ценностях, на которых человек ориентирован. Эти ценности во многом детерминированы культурой. И Хорни выводит, что культура бывает стабильная. Ну, стабильная культура, еще раз давайте повторимся, это первобытная культура. И вторая культура, да, что нужно сказать по поводу первобытной культуры? Здесь нет проблемы выбора. Проблемы выбора здесь нет. То есть человек живет так, как он должен жить. Он не должен ничего выбирать. В так называемой новой культуре обязательно проблема выбора возникает. Ну, допустим, проблема выбора профессии. Проблема выбора второй половины. Да, все равно это проблема выбора, это существо. Некоторые культуры Хорни называет стабильными культурами, в частности, это Европа, нынешняя старая Европа. А некоторые культуры она называет развивающимися. Как вы думаете, какие это культуры? Россия, еще какая культура? Нет, Китай – это старая культура. Старая в чистом виде, они сохраняют, они очень традиционные. Это Америка. Американцы – это развивающаяся культура, потому что это еще подростки. По мышлению, по поведению, по отношению. Допустим, отношение к другим странам с позиции силы – это в чистом виде подростковое поведение. Своей истории у них нет. Сказки, ну какие у них есть сказки? Про Бэтмена, про Супермена. У них есть музыка. Но это, скорее всего, будет мюзикл или джаз. Да? То есть, да, они порождают свою культуру определенную, которая нам не всегда понятна. Допустим, американский футбол. Нет, у нас была лапта. Но ныне, конечно, наблюдать за этим странным явлением для нас тоже странно. То есть, это некая своя культура, которая постепенно становится автономной. Но все равно она отличается. И Россия. Почему Россия? Хотя у России минимум 1200 лет. Минимум 1200 лет существования русского этноса. А сколько было до того еще, мы толком не знаем. Почему же тогда она является развивающей? Вот почему. Вот как объясняет Хорнер. Русские все время начинают заново. Ну давайте вспомним нашу культуру. Мы были язычниками, но когда нас всех вместе бревном загнали в речку и перекрестили, мы стали христианами. Мы жили в Азии, но пришел Петр, и мы сразу стали европейцами. Но не важно, что мы причесывались вилками и брили бороды, не понимая, зачем это делать. Но мы уже были европейцами. Мы жили при царизме и капитализме, и вдруг внезапно стали жить при социализме и стремиться в коммунизм. Потом внезапно мы перестали так жить и стали жить при капитализме. Посмотрите, мы каждый раз отрицаем то, что было до этого этапа. То есть, действительно, культура в чистом виде развивающаяся. И в чем базовая проблема русских? В том, что они никогда не склонны ценить то, от чего отказываются. Вот этого нет у Китая. Китай очень ценит все то, что было наработано столетиями. Но у Штатов просто этих наработок нет, поэтому они их просто не понимают. Почему убеждены, что все войны выиграли, судя по всему, именно американцы на своей территории. В силу этого, в нестабильной культуре у человека присутствует ощущение зябкости, зыбкости происходящего, ощущение нестабильности. И в результате человек вообще отказывается от стремления что-либо желать. Он оказывается в несколько подвешенном состоянии. У него появляется неуверенность, которую мы можем назвать тревогой. Тревога. И эта тревога существует в нем относительно всей жизни, относительно всего того, что происходит сейчас или будет происходить в будущем. Посмотрите, как интересно эти мысли накладываются на то, что сейчас у нас происходит. Да? С каждой новостью мы слышим, что нагнетается обстановка вокруг России, и, естественно, эта базовая тревога у каждого все равно присутствует. Теперь, что касается детства. Хорни считает, что особенности нашего развития определяются детско-родительскими отношениями. Но не фатально. То есть во многом получается, что детско-родительские отношения определяют, в каком русле будут протекать дальнейшие взаимоотношения ребенка с внешним миром. Некоторые конфликты могут проявляться, а некоторых может и не быть вовсе. Еще один момент, который очень ясен и практикующим психологам, и психиатрам. Хорни говорит, нет четкой грани между нормой и патологией. И мы никогда не сможем понять, до определенного периода, что это такое? Сильная невротизация или это уже нечто патологическое? Допустим, что такое паническая атака? И с чем она связана? Это норма или патология? В чем этиология панической атаки у конкретного человека? Вот здесь могут возникать вопросы, именно на них Хорни отвечает, что нет этой грани между нормой и патологией. Паническая атака, естественно, это норма. Как бы норма. Но не совсем норма. Теперь представьте, если эти атаки человека преследуют. А если он еще имеет шизоидную акцентуацию с параноидальным наклоном. Уклоном, точнее. Что мы получим в результате? Скорее всего, выход в шизофрении. При дальнейшем развитии. То есть, в любом случае, как-то они рядом идут. Но, опять же, возникает нюанс. Итак, по Хорне, в детско-родительских отношениях можно выделить следующий элемент. Первое. Это основное зло. Или basic evil. Основное зло воплощается в деструктивных отношениях родителей к детям. Всего 7 видов основного зла или деструкции родителей по отношению к детям. Первое. Отвержение ребенка со стороны родителей. Второе. Несправедливость наказания. Третье. Безразличие к ребенку. Четвертое. Нервное, нестабильное отношение к ребенку. То положительное, то отрицательное, без видимых на то причин. Пятое. Высмеивание ребенка. Шестое. Изоляция ребенка от других детей. Кстати, обратите внимание, для некоторых родителей и высмеивание, и изоляция ребенка могут показаться очень положительными. Допустим, в вашем классе все дети ненормальные. Я не хочу, чтобы мой ребенок с ними общался. Но насколько это будет положительным для конкретного ребенка? Или высмеивание ребенка? Ты это не сможешь, потому что ты все равно маленький. Родителю кажется, что он делает добро, успокаивая ребенка. Но на самом деле тем самым он формирует у него довольно сильный комплекс. Наконец, седьмое. Очевидное предпочтение сиблинга. Что такое сиблинг, помните? То есть вот эти 7 форм определяют дальнейшее невротическое поведение и дальнейший невротический конфликт у ребенка. В ответ на основное зло ребенок начинает чувствовать основную враждебность или basic constant. Основную враждебность, естественно, по отношению к родителям. Проблема здесь есть, и проблема очень серьезная. Вот то, что сегодня я о Юнге говорил как раз. С одной стороны, ребенок чувствует свою зависимость от родителей. С другой стороны, враждебность по отношению к родителям. Но учитывая то, что ребенок не может изменить эту ситуацию, он вынужден подавлять эту враждебность. И подавлять он ее может следующим образом. Первое. Это подавление враждебности в собственную тревогу. В страхе. Вот как Хорни объясняет причины детских страхов. Второе. Чувство постоянной вины у ребенка. Кстати, как по Фрейду во взрослом возрасте человек будет решать это чувство вины? Да. Следующее. Это гипертрофированное проявление любви по отношению к родителю. И еще один вариант – это в особую игру беспомощность, чтобы родители давали поддержку. Подавление враждебности порождает основную тревогу или basic anxiety. Это чувство тревоги базируется не только на родителях, но и распространяется во внешний мир. В результате любое событие, которое происходит, воспринимается как тревожное. И волей-неволей человек пытается защититься от этой тревоги. Что такое защита от тревоги? Хорни называет их невротические потребности. Но эти невротические потребности практически целиком идентичны тому, что Фрейд назвал психологическими защитами. Называются, правда, они совсем по-другому. Хорни считала, что у человека существует много разных потребностей, и у здоровой личности эти потребности отвечают ситуации. А у невротической личности они как-то вот рассогласованы. В результате невротик выбирает из этих потребностей какую-то одну и гипертрофированно ее усиливает. Тем самым становится крайне неадекватным для большинства. Так Хорни выделила 10 основных потребностей. Первая потребность – это потребность в любви и принятии со стороны окружающих. У здорового человека эта потребность естественная, а вот у невротика эта потребность будет связана с тем, что невротик будет жить только ради того, чтобы его любили и принимали. Ну, в качестве примера Хорни приводит то, чего на самом деле не было, но очень похоже. Это Ромео и Джульетта. Вот такая вот невротическая любовь. Второе – это потребность в нормировании жизни. Каждый человек по-своему консервативен, по-своему несколько опасается или может опасаться риска или чего-то нового. Невротик же начинает жить только в том мире, который считает для себя правильным. И никакой другой мир, никакие другие варианты не принимает категорически. Третье – потребность в сильном лидере. В некотором смысле это потребность в партнере, в сильном партнере, в хозяине, в человека, который бы принимал за другого человека решение и брал на себя ответственность за то, что происходит. А в криминальной группе такой невротик называется как? Самая младшая карта в колоде.
Шестерка.
Шестерка. Вот запишите. То есть по большей части невротик начинает ориентироваться только на поведение вожака. И как он себя ведет, так невротик и принимает, что это правильно. Честно говоря, это очень необычно звучит в отношении русской культуры, русского менталитета, вера в доброго царя. Добрый батюшка царь и злые бояре. Похоже, да? Следующее. Потребность в силе. Может быть, кто-то из вас помнит, был в 90-е годы такой несколько странноватый сериал, назывался он «Хаммер» или «Кувалда» в русском переводе. Это был такой суперполицейский, который, если нужно было держать хулигана, то он пытался его пристрелить. Он везде ходил с кольтом, с большим кольтом, спал вместе с кольтом, клал его рядом на подушку. По Фрейду чисто описывается, да, но проблема в том, что это был супермен, как он себя считал. Мачо, супермен, женщин не любил абсолютно. В конце сериала выясняется, что он сбежал от своей жены и страшно ее боится. Но дело не в этом. В чем же эта потребность в силе? Невротик не просто пытается быть сильным, он становится одиночкой. Это одиночка, которая презирает слабость, сомнения, рефлексию. И везде такой человек склонен вести себя как подавляющий. Кто?
Музычка.
Музычка. Ну да, вот недавно. Вы в курсе, да, что здесь снимали как раз по поводу него сюжет?
Ну, ты что, искала, я не нашла.
Это очень хорошо, что его не сняли. Я консультировал, но не вошел. Да, за 21 число. Вот. Следующее. Потребность пятая. Это потребность в эксплуатации других. Здесь, пожалуй, в чистом виде эту идею развил дальше Эверетт Шостром в своей книжке «Антикарнеги или человек-манипулятор». Если обычный человек может немножко сманипулировать другим человеком, да, в частности, как там русские говорят, мужчина это голова, а жена кто? Ну, это в чистом виде манипуляция, на самом деле. То есть женщина, они манипулируют мужчинами, выходит, да? Нет, я просто верю русским поговоркам. Ну так вот, то, собственно, у невротика потребность в эксплуатации других становится уже сверхцелью. И чем невротик озабочен? Шостром потом слово-слово об этом говорит. Невротик очень боится, чтобы другие не обманули его, и поэтому старается первым обмануть других. Значит, человек, который везде пытается найти выгоду и везде обманывать. Шестая потребность. Потребность в социальном признании. В данном случае человек живет только ради того, чтобы прославиться. Ну, классический пример это Герострат. Да? В историю вошел, все его помнят, что он город сжег, но, собственно, кто он такой был, нам особо не ведом. Седьмое. Потребность в восхищении. Ну, здесь все понятно, что невротик будет воспринимать себя в соответствии с собственным идеальным образом. Причем гипертрофирован. Восьмое. Потребность в достижении. Невротик в этом случае будет стремиться к богатству, к социальному статусу. Девятая потребность. Потребность в самодостаточности и независимости. В данном случае человек готов пойти на крайние меры, лишь бы не быть никому обязанным, не быть ни от кого зависимым. В чем проблема такого невротика? Он лишает себя психологической интимности. Кстати, вот это поведение немножко напоминает поведение Штатов вот в настоящее время. То, что касается мер по отношению к России. Всячески подчеркнуть свою независимость. Десятое. Потребность в том, чтобы считаться совершенством. В чем это проявляется у невротика? Это гипертрофированная потребность восприятия себя как совершенного, неприятие критики, боязни тревоги. И всяческое поддержание высокой самооценки. Что происходит с другими потребностями у невротика? Вот у невротика одна из потребностей преобладает. Другие потребности у него есть, но он их не признает. Или просто игнорирует. В результате базовая тревога не понижается, а возрастает. И невротик часто пытается подавить внутренний конфликт тем, что снова его развивает. Помните, как у Экзюпери в «Маленьком принце»? Принц спрашивает у пьяницы, почему ты пьешь? Я пью, потому что мне стыдно. А почему тебе стыдно? Мне стыдно, потому что я пью. Вот невротическое кольцо, из которого выхода нет. Есть потребности, которые между собой начинают соединяться. И сгруппировав эти потребности, Карен Корни стала говорить о том, что потребности могут быть связаны с тремя типами движений. Три типа движений. Первое направление движений – это движение к людям. чем проявление этого движения? Если я буду всем угоден, если я буду всем уступать, то меня никто не тронет. То есть, по сути дела, идет подавление внутренней враждебности. Проблема не решается, но вроде бы внешне человек оказывается довольно уступчив. Второе направление движения – движение против людей. Это потребность во власти, в том, чтобы извлекать выгоды из любой ситуации. Но логика невротика здесь следующая. Если я буду очень сильным, то никто не посмеет меня обидеть. Ну и третий тип называется отстраненный тип. А движение – это движение от людей. И в чем логика этого движения? Она часто встречается. Если я от всех спрячусь, то меня никто не найдет. У здорового человека есть все три типа движений, в зависимости от обстоятельств. У невротика есть только один тип движения. И он все время у него присутствует. Никаких изменений быть не может. В плане понятия нормы и невроза Хорни вводит проблему реального «я» и идеального «я». Реальное «я» – это то, какой личностью является человек на самом деле. Идеальное «я» – это то, какую личность себе представляется в своем воображении. И в ряде случаев идеальное «я» опасно тем, что человек будет вести себя по отношению к миру так, как он себя воспринимает в идеальном образе. А учитывая то, что идеального «я» не существует, мы прекрасно понимаем, что идет очень серьезное рассогласование. Да, в чем оно может проявляться? Неприятие собственных фотографий, записи собственного голоса, видеосъемки и так далее. То есть здесь однозначно могут возникать вот эти конфликты. То есть смотрите, у здорового человека самооценка адекватная, у невротика она гипертрофирована. У здорового человека «я» идеальное и «я» реальное связаны между собой. У невротика существует «я» идеальное, а «я» реального нет. Вот это важно. И еще один момент, который Хорни вводит для описания невротического мира, называет она его «тирания шуда». «If should be», «если бы». «Тирания шуда». Это слагательное наклонение в английском. Как «если бы». Если бы у меня был $1 000 000, если бы я мог изменить ситуацию и так далее. Да, вот эта логика невротического поведения. Дальше по Хорни человек должен заняться помимо изучения своих основных движений, страхов, враждебности, самоанализом. То, что привело его к той или иной ситуации. Но она выделяет также и дополнительные техники защиты. 9 базовых. На самом деле их больше, но базовых 9. Это защиты, которые носят локальный характер. И могут быть вторичными по отношению к базовым защитам. Первая защита – это слепые пятна. С Слепое пятно очень сильно напоминает фрейдовское вытеснение, когда человека, которого человек вытесняет, он перестает видеть, слышать, воспринимать. Также вытесняется полностью проблема. Или забывается проблема, которая его может тревожить. Ну, здесь понятно все по Фрейду. Второе, разделение. В разделении человек делит свою внутреннюю реальность на разные несколько миров. В которых живет. Допустим, на работе человек хороший работник, на улице законопослушный гражданин, а дома тиран. Вот классическое разделение. Несколько ролей, они разные и друг с другом не связаны. Или, допустим, человек за рулем психопат, а на работе хороший работник. Сталкивались? Третье. Рационализация. Рационализация – это приписывание событиям удобных для себя причин. Так, чтобы собственное эго оказалось в более выгодном свете. Ну, как это у Фрейда защита называется? Вообще-то так же она и называется у Фрейда – рационализация. Как видите, один в один повторение идет. Четвертая защита – чрезмерный самоконтроль. Это очень близко к установлению рамок, только еще более усиленное. В чем это проявляется? Человек жестко стремится контролировать себя и контролировать своих близких. А в крайней форме это может проявляться в следующем виде. Такие люди друг другу звонят каждые полчаса и спрашивают, все нормально, хорошо, все. Сталкивались? Пятая защита, называется она экстернализация. Экстернализация – это приписывание причин произошедшего внешним фактором. В частности, это не я виноват, это они виноваты. Или над кем смеетесь, над собой смеетесь. Или ты думаешь, это мне 15 суток дали? Нет, это тебе дали 15 суток. Или еще вариант. Дурак – это тот человек, кто пытается выяснить, дурак ли я. Теперь в перевод на русский язык сам дурак. Шестое. Интернализация. Она противоположна экстернализации. Здесь человек приписывает себе причины событий. Здесь мне вспоминается замечательный писатель Аркадий Аверченко, который в автобиографии как раз писал, что когда я родился, в городе вовсю били в колокола. Потом в газетах писали, что был какой-то церковный праздник, но я-то прекрасно знаю о реальной причине этого события. Ну, это классика. То есть здесь, если происходит какое-то событие, человек пытается его привязать к себе и потом делает вывод. А ведь я именно этого и хотел. Или допустим, наша команда специально проиграла противнику, потому что мы специально хотели, чтобы они выиграли. Ну, какая-то своя логика есть. Правда, эта логика довольно странная. Или случай у поляков с самолетом. Сколько? 4 года уже прошло со времени гибели целого правительства, на тот момент враждебной нам страны. Чего по сей пору поляки принять не могут. Но каким образом они это объясняют? Что самолет разбился благодаря русским. Объяснение ситуации и попытка привязать ее к событию. Но при этом мы не виноваты. Наш летчик был, но русские, скорее всего, дали неверную команду. нашему летчику. И так далее, и так далее. Седьмая защита. Волюнтаризм. Волюнтаризм это правота деспота. Ну или классические примеры. Есть две точки зрения. Моя и неверная. Я выслушал и пришел к выводу. Или сделал решение. Принял решение. Восьмая защита. Это уклончивость. В чем особенность поведения восьмой защиты? Делать все, что угодно, лишь бы не принимать решение. Ну, классический пример такого вот человека, связанного с уклончивостью, это гребеночная подпись. Вот так вот она будет выглядеть. Я пальцем нарисую. Наверняка встречали. Человек очень долго будет совершать какие-то действия по пунктам, по требованиям, но сам решение не сделает, потому что еще не выполнено несколько пунктов. А дальше кончится рабочий день, и тогда в следующую среду приходите, но он будет работать только с 4 дня. До 6. Но там много народу, поэтому можете не успеть. То есть здесь в любом случае будет попытка отдалить принятие решения. Ну и последняя, девятая защита дополнительная, это цинизм. Или всеобщее обесценивание. В свое время Оскар Уальд говорил, циник это человек, который знает всему цену и поэтому ничего не ценит. Или у него же, да, пунктуальность, воровка времени и так далее. Но он, на самом деле, замечательные парадоксальные фразы подарил миру. Но давайте вспомним классический врачебный циничный юмор. Врачебная специальность – единственная профессия, в которой цинизм позволителен и социально приемлем. Доктор, я жить буду? По смыслу. Вот в этом-то как раз и проявляется некоторая особенность. Всеобщее обесценивание. И одновременно человек находит некоторые удобства в этом обесценивании мира. И в чем-то может объяснить ситуацию, которая с ним произошла, более логичными причинами. Ну, вот то, что я хотел на сегодня рассказать по Хорне. Есть ли у вас вопросы? Хорошо.